Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о православных зумерах. У нас в гостях магистрант кафедры философии и религии, религиоведения философского факультета МГУ, экскурсовод дома Лосева Данила Шлопаков.
Доброго вечера.
Здравствуйте, Данила. Ну, помимо того, что мы с вами причастны одной корпорации Московского университета, ну и дом Лосева мне тоже глубоко небезразличен. Это место, в котором мы часто бываем, собираемся, устраиваем семинары. Предлогом, поводом для нашей сегодняшней беседы является интересный проект, с которым вы меня познакомили. Вот, по-моему, это фонд развития интернета. Этот проект делает Институт развития интернета. Проект, который называется «Православные зумеры».
Да.
Вот, во-первых, давайте договоримся о понятиях. Кто такие зумеры?
Когда я обратился к авторам проекта, мне дали четкий ответ. Это люди, которые родились с 96-го года и позже. Вот мы руководствовались примерно таким представлением о зумерах.
То есть вот моя внучка, которой полгода, она тоже зумер?
Нет, там уже есть поколение Альфа.
Вот.
Они, по-моему, то ли с 12-го года
наступают. То есть те, кто не родился с 96-го года по 12-й, те радио выключают и нас не слушают.
Да? Зумерами не являются.
Вот. Но, с другой стороны, а может быть, им интересно, что же это за поколение такое, что это за люди, и вообще, как с ними жить, как общаться, тем более, что у многих людей дети, вот эти самые зумеры, а у кого-то, может быть, прости господи, и внуки.
Вполне вероятно.
И им приходится с ними говорить о жизни, объяснять, как жить, а может быть, и водить в храм, показывать красоту православного богослужения и разговаривать о вере, вот, кому-то объяснять, что это интересно, а кто-то, может быть, сам из зумеров уже приходит из школы там, или из храма и говорит: бабушка, а вот был сегодня в церкви, да, вот, на литургии, ты знаешь, так здорово, так круто. Такое бывает?
Я, на самом деле, таких случаев не слышал, чтобы человек не из православной семьи или же не из христианской семьи приходил вот так вот и рассказывал о том, что он испытал интересный опыт. Было такое, что из протестантов люди в юном возрасте переходили как раз-таки в православие.
Ну вот видите, у нас с вами все-таки разные поколения, поэтому я могу сказать, что в моем поколении таких случаев было очень много, когда молодые люди, студенты, да, приводили в храм своих родителей, приводили к причастию, вот родители впервые исповедовались, причащались, потому что вот этот бум, если можно назвать это бумом, а, по-моему, это, в общем-то, нормальная такая ситуация, постсоветская.
Я тоже хотел вспомнить как раз это слово, да, бум, который был.
Да, когда происходило возвращение веры в общество, такое распечатывание алтарей. И действительно, молодые люди, поскольку они более активны, более мобильны, более открыты всему новому, они воцерковлялись раньше своих родителей, которые оставались какое-то время в советской, в коммунистической парадигме. И было очень много случаев, когда вот таким образом родители воцерковлялись. Есть и какие-то абсолютно такие вот примеры, близкие к святости, да, Женя Родионов, почитание юноши, солдата, который в Чечне отказался снять крестик,
да,
был убит за это. И вот, собственно говоря, здесь уже мать, по сути, обращалась к своему сыну как к такому духовному наставнику, да, в вере. Но, наверное, времена меняются, и сейчас другое поколение, и поэтому мы как раз хотим поинтересоваться и поговорить о том, как живет это поколение, тем более, что вот этот проект, он мне показался достаточно интересным. Я, правда, пока далеко не все ролики смотрел, вот, но это такие фильмы небольшие по полчаса, где вот показано, как живет православная молодежь, и не только православная молодежь, потому что первый фильм, вот я начал смотреть, он начинается с такой тусовки, где совсем, казалось бы, не православная молодежь, а люди с проколотыми частями тела, прости Господи. Вот, и вдруг выясняется, что кто-то из них говорит: я верю в Бога, я верю в Иисуса Христа, я хожу в церковь. Кто-то говорит, что я верю во все, что угодно, да. Вот интересное такое начало. Вот как вам вообще кажется, что-то меняется, да, вот этот уровень религиозности, этот интерес к вере, он растет, он падает. Вот как ощущает себя вот это поколение? Нужна ли ему вера в Бога?
Ну, я должен сказать, что точно нужна. Не всем, конечно же, но из тех, кого мы, с кем мы встречались, конечно же, нужна.
И... Вы там участвуете как один из ведущих.
Да, я один из ведущих, нас четверо ведущих, классическое деление, мальчик-девочка, мальчик-девочка. И вот, значит, одна пара отправляется в одни города, другая пара, мальчик-девочка, отправляется в иные. Мы побывали и во Владивостоке, наши коллеги побывали в Архангельске, Пскове, мы побывали в Заречном и так далее, и так далее. Я бы хотел сначала сказать про как раз-таки сходство и различия того, что православная молодежь приводит и туда, в православие, своих родителей. Среди наших героев много таких.
Ну, то есть это есть сейчас, да?
Есть, есть. Просто другое дело, что я неправильно сначала вас понял, что мало кто приходит в очень таком близком к детскому возрасту, а я из... героев советского времени все-таки именно вспоминаю, когда люди в детстве обращались к православию. А тут уже больше речь, наверное, идет о возрасте 17-18, такой уже поздний подростковый период.
А что этому способствует, если не родители? Школа, изучение основ православной культуры в школе? Или, может быть, встречи какие-то с ровесниками, со старшими?
Как правило, да, это среди ровесников появляются люди, это называется молодежки, которые есть у нас при церквях, при храмах. И вот люди знакомятся с кем-то из молодежки, начинают ходить на посещение. Может быть, это никак не связано даже с самим православием. Это может быть обсуждение Онегина, вот как нам рассказывали в Питере. Или же разбор фильма на каком-нибудь киноклубе. И постепенно...
Это в храме происходит?
Это по-разному.
В доме при храме?
Да, иногда это происходит в Причте, в доме при храме. Иногда это происходит, как я понимаю, в самом храме. И люди приходят. Вот эти самые зумеры, они приходят, видят иконы, они в доме Причты, конечно же, есть, и тут оживают те вопросы, которые они обычно сохраняют при себе. Они начинают как раз-таки их задавать, и православие как раз-таки дает им некоторые ответы, или же продолжает...
Православие в лице вот этих, таких же молодых людей, да?
Да, 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 в лице таких же молодых людей зачастую даже это могут быть именно молодые священники. Молодые священники, их матушки, как раз-таки зачастую именно вот через такие молодые примеры и развенчиваются, можно сказать...
Да, мифы.
Да, стереотипы и мифы, которыми полно наше общество, и развиваются эти мифы в глазах молодых людей, и они видят, что их не гонят из храма. Да, их, и о том, что это не какая-то сплошная грусть и печаль, а напротив, что это радость. Это, конечно же, пробуждает их сердца. Конечно же, они как минимум испытывают интерес. То есть были примеры, когда люди долго ходят в храм, но, например, не приступают к причастию и готовятся к этому. Для них это целый важный, конечно же, путь. Вот. Ну, большинство наших героев, конечно же, это люди уже, которые живут вместе с церковью, которые регулярно причащаются.
То есть они готовятся в плане катехизации? Есть, да, какие-то курсы, программы катехизации? Или это просто вот такая внутренняя подготовка?
Где-то это действительно курсы катехизации. Вот мне запомнилось, я не знаю, может быть, потому что больше всего впечатлил, это как раз-таки Санкт-Петербург, там движение есть, «Фео-молодежь». И вот герои оттуда, они как раз-таки говорили о программе катехизации. В другом месте, тот же самый городок, атомный городок небольшой, Заречный в Свердловской области, там как раз-таки это была личная встреча, то есть личная встреча с самим священником, и вот в ходе бесед с отцом Вячеславом...
Там область Свердловская остается?
Да.
То есть там же Екатеринбург,
все-таки
город-то...
Это зачастую вызывает сложность, когда вспоминают.
Но область остается
Свердловской. Да? Угу. Да. Угу. Да, область осталась Свердловской. Вот. Там это все, конечно, было больше через личное общение с священником, отцом Вячеславом. Но и должен сказать, просто в Санкт-Петербурге более развито само молодежное движение. Там уже очень много у них программ различных. Те же самые киноклубы и читательские вечера.
А как вы оказались в этом проекте?
Удивительным образом, благодаря нашему факультету, наш преподаватель Михаил Сергеевич Киселев, он активно следит за тем, что происходит в информационном пространстве интернета, и он обнаружил на одном из сообществ как раз-таки публикацию, где заявлялось, что ищут ведущих, не воцерковленных желательно, которые могли бы как раз-таки поучаствовать в путешествии по России в ходе исследования православной молодежи для вот такого вот документального сериала на роль ведущего. И мне Михаил Сергеевич сказал: «Данила, отзовитесь, может быть, у вас получится». А у нас как раз-таки завершился курс кафедральный, это новый курс, где мы рассматривали, как делать научно-популярные проекты религиоведческие. Это как раз-таки инициатива Михаила Сергеевича. Вот.
А кем вы себя почувствовали, когда вы там оказались? Исследователем религии или все-таки одним из?
То есть свидетелем.
Одним из тех православных зумеров, которые вот живут этой жизнью и которые предстают в фильмах как люди, которые ищут ответы, которые обращаются к Богу в поисках какого-то ответа о смысле жизни.
Ваш вопрос, он прямо-таки должен сказать ребром. Потому что изначально, когда я только присоединялся к проекту, я зашел с позиции, что я агностик. В смысле, что... Ну, агнозис, да, это отрицание познания, то есть, что я признаю непознаваемость существования Бога, да.
Ну, я всегда говорю, что гностики – это еретики, поэтому вот. Агностики – это уже хорошо.
Это, да? Прекрасно, то есть, я считаю.
Да, что это уже люди, которые все-таки не впали в ересь древнего христианства.
Да.
Поэтому у них есть шанс на выбор правильного пути.
Вот, но при этом я должен сказать, что признание непознаваемости Бога, он не, при этом не отвергает путь того, что я могу признать себя православным.
Ну, тогда все православные агностики, все православные признают, что сущность божества непостижима.
Да.
Мы вот, не можем познать Бога по его сути. Да?
Вот, на этом как раз, на этой тонкости...
Бога невозможно видеть, на него невозможно и очами ангельскими взирать, да, как поется в панихиде, да, то есть что же мы можем сказать? Мы не Моисей, который даже не к лицом к лицу, а заднее Бога увидел на горе Синая, где Бог давал ему заповеди. Мы не Моисей, вот, но в каком-то смысле мы знаем, чего мы не знаем, да? Как говорил Сократ, я знаю, что я ничего не знаю. Вот.
Да.
И это уже делает нас не совсем агностиками.
Да, и в этом смысле, конечно же, как раз-таки на этой философской тонкости я и сыграл. Ну, в смысле, что одновременно для тех, кто отбирал людей к проекту, я как бы предстал агностиком. Но одновременно, если вдаваться в детали, то можно говорить о том, что я православный человек.
Философские ночи на радио Вера.
В эфире радио Вера, программа «Философские ночи». С вами Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, магистрант философского факультета Данила Шлопаков. Мы говорим сегодня о проекте «Православные зумеры» и о этих самых православных зумерах, то есть о молодежи, которая родилась с 96 по 12-й
примерно
год.
12-й.
Да, примерно 12-й год. Вот я недавно обсуждал вопрос со своими родственниками. Вот племянник 12-го года рождения, зумер он или не зумер? Да? Вот ответ на этот вопрос мы так и не дали. Да? Видимо, ему надо посмотреть вот эти ваши ролики в интернете. И если он отзовется на них, то, наверное, зумер. Если нет, значит, это уже следующее поколение. И надо делать следующий проект уже для более молодых, которые успели к тому времени подрасти. Ну, а то, что вы говорите о своем поиске духовном, да,
да.
Вот я почему-то вспомнил общение с замечательным нашим дирижером, народным артистом Советского Союза Владиславом Александровичем Чернушенко, руководителем капеллы имени Глинки, который рассказывал мне, что первый раз он перекрестился на похоронах Георгия Васильевича Свиридова. Сколько он исполнял музыку Свиридова, и я сам был на всеночной Рахманинова, но и на его исполнении Свиридова тоже был в консерватории. Я думал, что вот человек исполняет церковную музыку, он верующий, он православный человек. Но это вовсе не означало того, что это было так. И его приход к вере, он для советского человека был очень долг и труден, да, и часто бывает человеку трудно лоб перекрестить, да, хотя он очень симпатизирует и верующим людям, и храму, да, и входит в храм, вот, а потом следующий этап ему не так просто войти в вот этот ритм церковной жизни, приступить к таинствам, да, ну, видимо, таинство крещения многие прошли в детстве,
да.
Вот, а вот таинство сопричастие, это уже требует сознательного отношения, да, сознательного выбора. Вот. Но я думаю, что среди тех, с кем вы общались в рамках этого проекта, люди разного опыта, да, в религии, в вере. Вот. Какое сложилось у вас впечатление об этих молодых людях? Вы подружились с кем-то из них? С кем-то вы, может быть, общаетесь вне съемочного процесса?
Да, со многими удалось обменяться различными, да, контактами, естественно, поддерживаем связь в соцсетях. Вот буквально второго дня, позавчера, мне написал один из наших героев, рассказал о том, как он в 27 лет пришел в церковь, хотя до этого он считал себя православным христианином, но не участвовал особо в ритме жизни церкви. Только вот с 27 лет. И он мне рассказал свою личную историю, что меня, конечно же, не
что-то
могло...
Что-то сподвигло его? Что-то произошло в жизни? Какой-то толчок был?
Да, он иначе понял роль Христа. Он воспринял это действительно как историческую личность, явленную не как какая-то легенда, да, а это действительно воплощение Бога, и являющееся самим Богом. Да, и это сыграло важную роль в жизни самого этого молодого человека.
Как говорится, страшно впасть в руки Бога Живаго, да? То есть вот он впал в эти руки. Ну, а что-то подтолкнуло его к этому? То есть,
как я понял, никакого фатального тяжелого события не произошло.
Потому что часто в сознании вот мы ждем пинка. Вот нас нужно пнуть как следует, да, и таким пинком может быть болезнь, как вот у Константина Леонтьева, когда в 40 лет он заболел холерой, как ему показалось, он помолился и выздоровел, он помнил, что это вмешательство Божьей Матери, и он дал обет стать монахом. Ну, вот такой пинок, да, был, который заставил его переосмыслить свою собственную жизнь. Но бывает и без пинка, да?
Да, бывает. Это не настолько частая история, но бывает без пинка. Просто у человека была череда сомнений, разрешение которых вот он нашел в церкви. А вот по поводу пинка, мой учитель из школы, еще учитель истории, часто говорил, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. И при этом, да, должен отметить, что многие пришли в церковь после тяжелого события, как раз-таки то, что могли различного рода трагедии произойти. Это известная вещь, но как раз-таки очень важно, что и апостол Петр, да, отрекшись 3 раза, он только тогда обливается слезами о лике Христа.
Просит прощения.
И да? просит говорит, прощения.
Люблю тебя, да?
И вот это и есть то самое покаяние, да, то самое одновременно самое полное признание. То есть это важно, не каждому оно дается. То есть те люди, которые, с которыми мы общались, эти замечательные, как их можно назвать, православные зумеры, им довелось прийти к этой встрече. В ходе тех или иных событий, своих личных, у каждого свои. Но...
А насколько искренне они вот в рассказе о этих встречах? Потому что ведь можно в каком-то смысле имитировать и духовный опыт, и значимость. Вот когда человек, испытывая какие-то ожидания взрослых, начинает говорить на том языке, на котором хотят его услышать, да? Вот насколько искренне вот эти герои ваших фильмов, ваших роликов живут?
Очень по-разному, потому что надо помнить, что это все происходит под камерами. И еще начиная с первого дня съемок, я сразу же заметил на себе это изменение работы перед камерой и когда ты без камеры. Но еще сильнее это прослеживается на героях. Потому что может быть такое, что вот в одном из эпизодов нам молодой человек говорит о том, что вот с утра он решил пойти в церковь, пойти в храм, и он пропустил там первые часы своей работы, а потом выясняется, что это его отец привез в церковь и храм, сам отец при этом уехал, надо сказать. А вот, значит, паренек остался. Это одна история. Другое дело, когда люди...
Видимо, сильно провинился, да? Что-то такое...
Наверное, улыбка у него была действительно какая-то.
Нашкодил, такая. Да? И улыбка папа решил провести воспитательную работу.
Вероятно, скорее всего, так. Но есть примеры совсем иные. Когда людям трудно говорить на камеру о своем опыте. Очень трудно говорить. И уже открываются люди, когда говорят «стоп», «стоп-мотор», или же когда они боковым зрением видят, что камеры сошли с них, тогда люди раскрываются иначе и могут сообщить что-то. И, конечно, для этого все равно нужна беседа.
Интересное наблюдение одного героя, вот, оператора, по-моему, где он рассказывает, что он с детства вырос в храме, у него отец священник, и только вот сегодня, снимая как бы вход в храм человека, он как в первый раз вошел в храм, потому что он увидел себя со стороны. Да? То есть вот такой опыт остранения, как говорил Шкловский, да?
Да.
То есть надо занять какую-то странную позицию по отношению к самому себе и посмотреть на себя как на другого. Вот, ты привык жить так, да, а сегодня ты в каком-то смысле делаешь это темой вот своего эстетического наблюдения, и здесь возникает вот этот зазор, да?
Да, и, наверное, этим зазором как раз-таки больше удается, например, руководствоваться мне во время тех же самых съемок, потому что он формируется в ходе нашего образования, да, философского образования, и профдеформация, она очевидна. То есть для меня...
То есть философия все-таки сильно деформирует, да?
Сильно, чрезмерно.
А в чем это выражается?
Я это часто объясняю одним примером про основной род нашей деятельности, когда мы знакомимся с историей философии. То есть мы берем какого-то автора, и чтобы его понять, как мне кажется, мы все-таки должны принять его позиции, принять его основные высказывания. Только после этого нам откроется система в полной своей воплощенности.
То есть это как мемы вот в интернете. Я Платон, я Аристотель,
да.
я Спиноза.
Да? В некотором роде, да.
Я Лейбниц.
В некотором роде, ну, как мне кажется. Понятное дело, что потом это сразу же происходит, процесс отстранения, да, наблюдения и как раз-таки критического подхода до тех пор, пока ты внутри да, внизан в этот текст. О нем не может быть.
Но критический речи. Подход всегда возможен с какой-то позиции, да, то есть мы не просто критикуем, а критикуем, исходя из чего-то другого. Ну, да. Например, мы оцениваем философа с точки зрения нашей христианской веры, да, или с точки зрения какой-то идеологии, которую мы усвоили, там, марксистско-ленинской, допустим, да. Вот, просто так быть критиком, оно непродуктивно и неинтересно. Критиковать, быть всегда против, да, баба-яга, а я против, да. Вот. Критика всегда предполагает сформированную, выраженную позицию.
Да, несомненно. Это, конечно же, взгляд одной системы на другую систему, но на одну систему, которая является в некотором становлении, да, она развивается.
В этом и проблема, что многие историки философии, они этой позиции не имеют. И в этом они мало отличаются от современных людей, которые часто тоже такой позиции не имеют. Да. Вот как ты живешь? А я не задавался этим вопросом. Многие молодые люди просто на этот вопрос не знают, что ответить. Вот, вот вас там спрашивают, вот зачем вы пришли на философский факультет? Вы
нас спрашивали.
Что-то, да? Вы отвечаете что-то, даже вот в фильме отвечаете.
Да, я отвечал, зачем я на философском факультете. Угу. Меня интересовало вообще, кто такой человек. Угу. Это, по-моему, не попало уже в финальную версию эфира. Попало, да? Меня интересовало, кто такой человек. Насколько я это себе мог представить, этот вопрос, в 17-18 лет. Другое дело, что потом этот ответ на этот вопрос и сама постановка вопроса сильно изменилась и продолжает меняться. Некоторые ответы я получил, исходя из той же самой профдеформации, а именно кафедры философии религии и религиоведения. О многом... Можно сказать, что ну, вот год назад точно для меня человек, это было, значит, существо ритуальное. Сейчас уже...
Ритуальное, то есть совершающее ритуал, да?
Да.
То есть включенное в культ.
Да, да, это существо, от которого отличает то, что у него есть определенный культ и воплощение его в виде ритуала. Сейчас, уже тоже благодаря в том числе, наверное, и работе в Дом-музея Лосева, конечно же, человек – это то существо, которое руководствуется мифом, оно живет в мифе, оно его является его воплощением. Да, ну, здесь надо вспомнить самого Лосева, в мифе никак, сказка и выдумка, какая-то легенда, быличка, а миф как подлинная реальность, миф как чудо, дальше мы можем сказать миф как сама жизнь, это то, что как раз-таки отличает человека, в том числе тут уже соединяется это с ритуальностью, через которую миф себя являет.
Ну, это уже вот какой-то ответ на тот вопрос, который вы для себя поставили, придя на философский факультет. Давайте мы поговорим об этом во второй части нашей программы. А сейчас я хочу напомнить нашим радиослушателям, что у нас в гостях Данила Шлопаков, участник проекта «Православные зумеры» и магистрант философского факультета МГУ, кафедры философии, религии и религиоведения. И после небольшой паузы мы вернемся в студию Светлого радио, Радио Вера, и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем. Радио «Вера» представляет. Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, магистрант философского факультета МГУ, экскурсовод Дома Лосева Данила Шлопаков. Мы говорим сегодня о православных зумерах, ну, просто потому, что есть такие люди, зумеры, это те, кто родился с 96 по 12-й год.
Да, да? По 12-й.
Вот. И потому, что есть такой проект, который реализуется Институтом развития интернета, вот в интернете нашим любимым, ну, куда же мы без него, да? Вот у нас вся жизнь там проходит уже почти, Вот, иногда, правда, мы в храм приходим, вот православные люди,
да.
Вот в храм пока в интернете нельзя приходить, и я надеюсь, что и не будет никогда такого, что храм просто будет в интернете. Вот храм, все-таки он есть храм, туда надо ножками дойти, постоять там как следует, помолиться, причаститься, если Бог даст, да, и... Но в интернете можно рассказать. О храме, в интернете можно рассказать о вере, о том, как человек приходит в храм. Вот, раньше это делали писатели, поэты, потом немножко кино этим занималось, да?
А да. Вот
теперь еще и интернет к этому подключился, появляются какие-то интернет-проекты, где молодежь сама про себя что-то рассказывает и пытается еще как-то себя анализировать. Вот. Ну вот вы сказали про то, что человек — это существо ритуальное, и человек — это существо, которое живет в мифе, да? Вот, используя формулу Алексея Федоровича Лосева. А в реальности оно живет или только в мифе?
Несомненно, ну, угу. Потому что реальность, это, она и пронизана этим мифом, а точнее, миф пронизан реальностью. Тут как-то взаимооборотные эти вещи, которые трудно друг от друга отделить.
Вообще говоря, миф в каком смысле? Как некая чудесная история, да? История,
да?
Жизни, линия жизни. Она всегда чудесна, потому что она иногда не пряма. В ней есть некие повороты, некие чудесные случайности. Вот. А вот во время съемок проекта у вас были какие-то встречи вот с таким не совсем обычным? Когда
да.
Вы понимали, что что-то вот чудесное происходит?
Да, это mm-hmm. было в прекрасном городе Владивостоке, mm-hmm. На одной из его окраин, как раз-таки в Охотском море. Мы с отцом Дмитрием отправились и с молодежкой Владивостокского прихода. Мы отправились как раз-таки на море Охотское, и там была вечерняя молитва, и мы искупались в Охотском море. И вот этот
прямо
момент...
на берегу моря была молитва?
Да. Да, то есть там кто-то уже был разутый, да, потому что там песок, камушки. Mm-hmm. На берегу мы более того, это, кстати, по-моему, попало в выпуск, я видел крещение в море. Mm-hmm. Отец Дмитрий, он как раз-таки проводил крещение в море, и там во Владивостоке это частая вещь. Как только становится тепло, все крещения, как правило, проходят в море.
Я тоже был на литургии на берегу моря, который служил митрополит Вениамин тогда. Вот, это был алтарь, антиминс. То есть я испытал это ощущение тоже там, во Владивостоке. Поэтому я представляю себе. А что же там чудесного было? Вот просто необычность вот этой среды, ситуации. Или что-то...
Нет, там была такая ситуация, mm-hmm. что... После того, как мы помолились, я участвовал mm-hmm. в молитве, после того, как мы помолились, мы отправились в море купаться, и я заплыл чуть дальше mm-hmm. других, и там неглубоко было, я остановился, и я смотрел в горизонт.
Mm-hmm.
Должен сказать, что мои самые любимые, наверное, картины, если так уместно mm-hmm. говорить, является пейзаж «Степь Куинджи»,
mm-hmm.
где как
mm-hmm.
раз-таки... Вот, чувство бесконечности uh-huh, uh-huh. и завороженности ею, оно впечатляет. И то же самое произошло во Владивостоке после этой молитвы, когда я посмотрел в горизонт, uh-huh. вечно уходящий. Мне кажется, это было что-то похожее на встречу.
Это была степь Куинджи.
Это была она. Это
было... Вы же из этих мест примерно, с юга, да? Куинджи родился в Мариуполе, художник тоже юга.
Да,
да.
Вот. Да. И я южный человек во многом. И, наверное, поэтому мне вот этот образ очень был близок. Но самое главное, это что вот в этом уходящем горизонте ты ощущаешь величие этого мира, его многогранность, его одновременно с этим неделимость, mm-hmm. да, в горизонте,
mm-hmm. Mm-hmm.
и одновременно ты ощущаешь себя как представленным перед этим миром,
mm-hmm.
да, как можно предстать перед Богом,
mm-hmm.
и вот этот опыт, он был особенным.
То есть, как у отца Сергия Булгакова в «Свете невечернем», когда он закат на Кавказе наблюдает, вот тоже являясь агностиком, атеистом, да, потерявшим веру, и вдруг этот закат ему говорит: «Есть кто, а не что». Да? То есть этот мир имеет своего Творца. Вот он это явно почувствовал, именно переживая вот это ощущение солнца, природы, заката. Вот это сильное ощущение. Да,
да, его словами не передать.
Естественная теология.
Вот. Да, его трудно передать словами, потому что легко уйти в эстетизацию, легко уйти, например, напротив, какой-нибудь крайне мистический опыт, а можно уйти вовсе и в пошлость, что тоже дело частое. Мне не хотелось бы уходить ни в одну из этих векторов и других возможных.
Но это было вот не в процессе записи, да, то есть это было скорее вот вне камеры, вне вот этого действа.
Да, да, это было за кадром, когда мы уже встретились с отцом Дмитрием и его приходом, мы встретились в неформальной обстановке, просто чтобы вместе поесть, пообщаться, узнать друг друга поближе. Надо признать, что во многих местах, куда мы приезжали, к нам относились очень гостеприимно, и было интересно поговорить с нами не в первую очередь не как с людьми, со, да, человек с киноаппаратом, нет, а как с людьми лично, имеющими или не имеющими отношения к церкви, отношения к Христу, и тут, конечно же, мы встречали всегда очень теплый прием. В том числе во Владивостоке нас позвали к морю, много дней назвали к разным местам, мы везде побывали практически, и это были частые встречи вне камер. И на одной из таких встреч вот была эта молитва, и... Как раз-таки.
А проект уже закрыт, все снято уже, или еще впереди какие-то новые вершины, новые съемки, новые откровения?
Дальнейшие планы продюсеров и авторов проекта мне не столько известны.
Но пока сделано. Вот
сейчас мы говорим о том, что, конечно же, да, проект завершен. Проект сделан. 12 эпизодов документальных. Они лежат в интернете, можно посмотреть. И на этом история закончилась. Будет ли что-то дальше, это зависит от...
Ну, воцерковились, зумеры-то православные, воцерковились?
Большинство у нас как раз-таки...
Были воцерковлены.
Были воцерковлены. Вы имеете в виду проведущих, да, говорите?
Ну, и проведущих в том числе.
Ну, мы-то, как правило, общались...
Мы скорее говорим про поколение.
Трудно говорить о целом поколении, потому что мы ездили уже на те места, где сформированы эти молодежные сообщества уже при храмах. О целом поколении трудно говорить.
Люди как-то рассказывают, ну вот молодые люди, как их воспринимают в школе, в быту, там, в институте. То есть вот приходит человек и говорит: я православный. Или, может быть, наоборот, вот мне показалось, что, допустим, в одном из роликов, где девочка с там каким-то изделием в носу, она говорит: а, я православная, я в храм хожу. Ну, а чего ж ты тогда вот так выглядишь-то странно, да? Зачем вот вся эта бутафория? Ты хочешь быть как все, не отличаться от вот этого немножко такого бесовского, на минуточку, окружения, и при этом ты хочешь быть православной. У меня крестик есть, она говорит, там, вот давайте я вам покажу. Ну, вспоминается известный анекдот, да, ты или крест с ними, или вот, да?
Да,
вот,
да.
То есть нету вот такого ощущения, что люди под камеру, они говорят о вере, а потом они приходят к себе в школу и говорят: да, подумаешь, это все ерунда, это там бабушка там меня заставила.
Нет, нет, такого ощущения не было на самом деле. Другое дело, что наше поколение, которое можно именовать зумерами, оно более свободно относится к таким элементам, как тот же самый пирсинг, татуировки,
да?
Одежда. Но тоже зависит от того, что это за личность, на каком она этапе. Вот у нас были примеры, где девушка может иметь... пирсинг, но для нее не мыслим, значит, пирсинг в виде крестиков. Она к этому очень яро относится.
Яро отрицательно.
Невозможно такого вообразить. Одновременно с этим мы видим девушку, которая будет, например, менее броско одета, да, менее с броскими элементами, но у нее будут сережки. с крестиками. И для нее это вполне себе приемлемый элемент. Есть примеры, когда в том же самом запавшем мне в душу в Санкт-Петербурге девочка рассказывает о том опыте, что она пришла с розовыми волосами, там тоже абсолютно яркая, эпатажно одета. Она пришла в храм, и она поняла, что это есть вызов, обратите на меня внимание, полюбите меня такой, но в храме она чувствует, что она и без этого всего нужна. Она и так получает эту любовь. И постепенно, постепенно, постепенно она пришла к тому, что некоторые элементы этого убранства, они ушли. И мы, например, уже с ней виделись, да, у нее, например, осталась да, там какая-то часть пирсинга, не вся, что-то ушло, но это уже девушка в длинном платье, таком немножечко такого сарафанного типа, очень изящно, очень красиво, воздушно и женственно. И вот она нам рассказала свою историю о том, что ей церковь, храм помогли прийти к собственной женственности, а до этого было полное ее отрицание.
Ну, потому что мы очень много задумываемся о имидже, да? А имидж – это всегда что-то неподлинное. Это то, что мы делаем на показ. Мы хотим выглядеть вот так. Мы хотим, чтобы нас заметили. Мы хотим отличиться, да? И для этого мы прибегаем к имиджу. А надо быть самим собой. И вот здесь, видимо, обращение к Богу ей помогло выстроить вот эту внутреннюю красоту, которая у каждого человека есть. И у девушки молодой, тем более, да, если она не злоупотребляет, если она нормально живет, вот эта внутренняя красота, она светится, просто лучится из человека, да, и действительно, как это часто бывает, ведь в храм приходили люди, есть масса и в русской литературе описаний, и буквально засматривались на девичью красоту.
Да, да, да.
Кто-то знакомился, кто-то влюблялся, кто-то потом семейные пары создавал, потому что вот в храме ему виделся человек красивым. Да, в жизни,
что такое,
может быть,
девушка
так,
в да. то время, когда она молится. Да, это частый предмет наблюдения русской литературы. Красота этого момента и красота девичья в том числе.
На Пасху многие ходили похристосоваться, да?
Да,
тут,
да,
как бы
да.
Это был,
тоже известное дело.
Да, вот такой момент, когда можно было, да?
Но вот я бы хотел в контексте имиджа вспомнить как раз-таки фрагменты из Алексея Федоровича Лосева о том, насколько это действительно важная вещь. У Алексея Федоровича, если меня память не подводит, это было в «Диалектике мифа». Приводится пример священника, которому на исповедь зачастила одна девушка. В общем, понравился. Понравился он ей, она ему тоже в ходе частых исповедей. И в какой-то момент они объяснились друг другу. Но этот союз был невозможен в силу уже как раз-таки службы священника. Нет, значит, это был монах, наверное. Я могу ошибаться, наверное, это был монах. Суть в чем? Когда он выбрал путь к ее сердцу, и он снял с себя религиозное облачение и пришел в ней, как говорится, по гражданке, он пришел в ней в обычном костюме. Вся он любовь пропала.
Перестал быть ей интересен.
Вся любовь пропала, и он стал ей безразличен. Он отмечает, что она была безумно холодна. Это был какой-то из товарищей Алексея Федоровича Лосева. Он не принял.
Судьба, да,
он не принял судьба. Этого. То есть она не приняла его, а он не принял этой нелюбви.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, магистрант философского факультета МГУ Данила Шлопаков. Вот вы вспомнили Алексея Федоровича Лосева, «Диалектику мифа», мифологичность одежды, костюма, да, и, ну, иногда говорят, дресс-код убивает личность. А все-таки вот когда в храм ходят, ну, в определенной одежде, и некоторые священники даже говорят, ну, вы, конечно, можете прийти в брюках, но тогда вам придется напялить на себя вот эту тряпку, которая у нас там на входе лежит. А это неэстетично. Лучше придите в платье нормальном, в юбке, в красивой, да, чтобы вам не пришлось потом вот в таком комичном наряде стоять на литургии. То есть, действительно, одежда имеет значение, и она формирует вот такой духовный облик человека. Но я хотел спросить у Алексея Федоровича Лосева. То есть, вот вы стали участником проекта «Православные зумеры», стали отчасти случайно, потому что вам преподаватель порекомендовал поучаствовать. Но в дом Лосева вы пришли раньше, и вы там уже работаете...
Уже четвертый год.
Четвертый год, да? Вот. Ну, наверное, понятно, что студенту надо подработать, вот какие-то денежки платят небольшие, но есть ли в этом и служение такого вашего, вот, что вы не просто так там подрабатываете, а нашли для себя вот какое-то очень значимое место?
Да, действительно. И у нас многие работники в доме Лосева отмечают, что есть элемент служения. Ну, и для себя я должен сказать, что к счастью или к сожалению, да, оно есть. К счастью, это что у меня есть возможность служения и самой философии в таком ее воплощении, популяризаторском виде экскурсий, и одновременно служение, как Лосев, это как монах, и одновременно самой фигуре Алексея Федоровича Лосева, да, потому что
он был в тайном постриге монах Андроник.
Да,
то есть монах Андроник. В советское время, это было в 20-е годы, когда по обоюдному согласию с женой Валентины Михайловны Лосева они приняли тайный постриг как Афанасий Андроник.
Да, их как раз-таки архимандрит Давид, которого в 13-м году, значит, с Афона разослали тогда имя славцев-монахов, вот, и он оказался у них в квартире, и вот, да, посвятил их монашество. И служение...
А вы рассказываете о Лосеве, да, то есть вы проводите экскурсии, там вот есть музей небольшой.
Да, у нас небольшой музей, три зала, где мы наиболее полно стараемся отразить личность Алексея Федоровича. Тут можно вспоминать разные слова, и последний, значит, философ Серебряного века, и неоплатоник, и так далее, и так далее, богослов, монах, или же просто философ. Но, как говорит сам Алексей Федорович, в 34-м году в предисловии он это пишет, что мне поделать, если я не ощущаю себя ни идеалистом, ни материалистом, ни кантианцем, ни гуссерлианцем, ни мистиком, ни голым диалектиком, если даже все эти противоположения часто кажутся мне наивными. Если уж и нужен какой-то ярлык и какая-то вывеска, то я могу сказать только одно. «Я Лосев», говорит Алексей Федорович, и в этом смысле полностью соответствует своей философии, да, философии имени.
Есть такая сказка «Колобок». Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, да. Вот, но Лосев еще Бибихину говорил: я православный христианин.
Да.
Вот, то есть в беседах с Бибихиным это задокументировано, записано. Вот, поэтому это для него было важно. Может быть, больше, чем гуссерлианец или там гегельянец.
Конечно.
Или еще кто-то. А вот когда вы рассказываете о Лосеве в ваших экскурсиях, вот, наверное, и зумерам приходится эти экскурсии иногда проводить, да? Вот какие акценты вы делаете вот в его личности? Всегда ведь, когда хочешь увлечь кого-то, человека, веком, фигурой, выбираешь какие-то, может быть, самые важные, самые яркие эпизоды или мысли, или стороны человека. Вот на чем вы, на какой крючок вы ловите вот эту золотую рыбку?
В ходе всей экскурсии, как правило, это является несломимость духа Алексея Федоровича Лосева, который, несмотря на все исторические перипетии, оставался верен своему делу и одновременно, и будучи православным христианином, да, и символ своего тайного монашества был у Алексея Федоровича Лосева на виду. Да, его скуфейка, эта шапочка, была доступна взору всякого. Другое дело, что не каждый
понимал,
вообще, да, не каждый такое, понимал, что это за головной такой убор. И на этот счет тоже было много разных быличек. Это первое. Но финальным, конечно же, словом является, это все-таки речь о любви, речь о поиске вечной женственности, которую Лосев в своих дневниках, в том числе, пишет именно по-немецки, отсылаясь, да, к философии немецкого романтизма, да, к вечному поиску. И для Лосева это, несомненно, было так. Также я вспоминаю миф об Андрогине, который Валентина Михайловна, его супруга, с кем они вместе принимали монашество, они вспоминают это, будучи разлучены, и когда Алексей Федорович оказывается на Беломорканале, Валентина Михайловна в Сибири, в лагерях на лесозаготовке, на лесозаготовках, то они вспоминают этот миф. Валентина Михайловна говорит, как такое возможно, что человечек, человечек додумался до такой великой мысли об андрогине, когда мужчина, да, и женщина, они еще не были разделены. И это, конечно же, цепляет людей. Как должен сказать и в православных зумерах, зачастую многие ребята собираются в эти самые молодежки, они собираются для того, чтобы найти того самого человека, с которым можно будет поделиться самым сокровенным. И в этом смысле, конечно же, Христос оказывается тем, кто объединяет этих двух, да, как подобно в Писании, где двое, трое соберутся во имя мое, там и буду я. И, собственно говоря, многие молодежки при многих храмах, они держатся за счет того, что люди признают этот поиск. Да, сейчас это частый модерновый лозунг, то, что мне никто не нужен, есть я, мне нужна моя карьера, что-то еще, что-то еще. А люди, которые собираются в эти молодежки, они признают возможность для себя этого поиска, и они не отвергают, что их карьера может состояться так же, когда они найдут того самого человека, и построение семьи, все это возможно, в том числе в карьере. Многие из них, из наших героев, были и являются блогерами, кто-то окончил, вот, собственно говоря, отец Вячеслав из города Заречного, он окончил изначально маркетинг, да, по специальности маркетинга он обучался. Кто-то занимается дизайном. Все это современные роды профессии, но при этом это не мешает людям быть в церкви и даже принимать после этого еще и сан священника, да, уже изменив свой род деятельности. И в этом смысле, конечно же, и в ходе экскурсии в доме Лосева людей интересует любовь. Все очень, очень просто.
История любви.
Да, в данном случае это история любви в пределах одной личности Алексея Федоровича Лосева, а там широкий простор для того, чтобы поведать людям о разного рода любви, в первую очередь и платонической, конечно же, но и самое главное христианской любви,
ну, да.
Жертвенной любви.
Лосев, кстати, любил общаться с молодежью, он читал лекции, выступал, учил античной литературе, древним языкам. Вот. Он обращал внимание на молодежь, там, в студенческом меридиане печатался в журнале, который был обращен к студентам в советское время. А как вы думаете, вот сейчас бы Лосев, если бы он обратился к православным зумерам, вот что бы он им сказал? Он бы вообще понял, принял вот это? Вот в свое время для него казалось странным, что молодежь слушает своих бардов, своих поэтов, вот Высоцкий, Акуджава, вот, и даже Азалия Бековна мне рассказывала, говорил, ну, я знаю, кто вам больше нравится, Высоцкий, потому что он злее, да? Вот, но сейчас слушать Высоцкого и Акуджаву, это уже, знаете, это уже бумеры, это
да,
такое поколение,
если
уже
не дальше,
да, дедушки, они слушают Высоцкого, Акуджаву, а вот зумер, он нашел бы общий язык, он вот посмотрел бы на это, и что бы он сказал?
Я думаю, зависит от самого зумера, потому что также зумеру не чуждо, да, не только слушать современные жанры музыкальные, там, рэп или еще что-то чему-то подобное, смотреть блогеров и так далее. Бах доступен зумеру. И если зумеру доступны святые отцы...
Прямо, да, вот Бах не в современной обработке, а вот как он есть. Да.
И так,
Бранденбургские концерты.
Да, да, люди приходят на концерты. Люди, более того, проводят эти концерты в своих молодежках, да, они обсуждают литературу, того же самого я уже говорил, Евгений Онегин, это является предметом обсуждения очень важным. Да, люди обсуждают Писание, да, они обсуждают Библию, Конечно же, я думаю, Алексею Федоровичу было бы о чем поговорить с современными зумерами, но, конечно же, в силу своего исторического места, да, как Лосев говорит, что почему я родился тогда, а не тогда, вот в силу того, что он родился именно тогда, какие-то вещи, конечно же, остались бы недоступными и для зумеров, и для Алексея Федоровича при встрече, да, их совместной.
Он считал себя, да, немножко не в то время родившимся, вот. Но в то же время есть у него текст небольшой «Солнце мыслящих», по-моему, я не помню, как он точно называется, где он, обращаясь к молодежи, говорит: «Вали, ребята, вали в науку, в чистое знание, да, и хочешь быть здоровым, вот занимайся наукой». То есть это омолодит твой организм. Это...
Ну, сколько таких ребят у нас на факультете есть. Не сказать, что это, конечно же, все студенты философского факультета, но есть такие люди. Для них это является, это то, что дает, как и Лосев об этом пишет, то, что дает наивысшую радость.
Ну, это вера, вера в науку в том числе, да, то есть человек, когда он во что-то верит, он отличается, наверное, от такого скептика, от человека, которому все безразлично, все как-то по боку.
Конечно, для меня, не знаю, насколько давно, но, в общем, стало личным откровением, когда я понял, что всякое знание держится на вере. Это в том числе, наверное, было частью того вот важного шага на пути к православию. Это вот то, когда я понял, что всякое знание строится на вере, всякий разговор, он выстраивается на вере. Я доверяю вам. Вы доверяете мне. Почему я, сказав это, рассчитываю на то, что вы меня правильно поняли? Это возможно только посредством веры, и никак иначе.
Вера уповаемых извещения, вещей обличения невидимых, как говорил апостол Павел. Но вас узнают на улице тоже после этого проекта?
Конечно, конечно.
Я думаю, что сейчас после нашей передачи, когда мы привлечем внимание радиослушателей к этому интересному проекту, действительно хорошо снятому, со вкусом, без пошлости, по-моему, с той вот проблемностью, которая действительно существует и в молодом поколении, да и во всяком поколении своих проблем, хоть отбавляй, да, вот, ну, начнут узнавать. Автографы будут просить.
Если начнется это, Алексей Павлович, то это будет радостно лишь потому, что мне придется спрятаться. А спрятаться сейчас можно в библиотеке.
Вот, вот, вали в науку, в чистое знание, как говорил Алексей Федорович. У нас в гостях сегодня был Данила Шлопаков, магистрант философского факультета, экскурсовод дома Лосева. То есть вы знаете, куда можно прийти, чтобы пообщаться с этим человеком. С вами была программа «Философские ночи» на Светлом радио. До новых встреч в эфире.
Спасибо большое.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере. Верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.